Всем привет, меня зовут Аруна Алимтаева, и это подкаст в рамках 16 дней активных действий против гендерного насилия. И рядом со мной сидит Алия Кадырова, учительница и блогерка. Привет, Алия, еще раз.
Привет, Аруна.
Алия, скажи, пожалуйста, с какими проблемами относительно гендера ты сталкивалась в образовании? Может, сама или как учитель, или как ученица?
Ну, образование — это такая интересная сфера, которая по своей сути очень женская. Особенно школьное образование, среднее образование. И, если честно, как сказать, до того, как я пришла работать в школу, я очень много говорила там о феминизме, и в моем блоге это было видно, много раз эта тема поднималась. Но с тех пор, как я попала в образование, в моей рабочей жизни эта тема уже так остро не стоит, потому что это очень дружелюбная во всех отношениях для женщин среда, в какой-то степени даже менее дружелюбная для мужчин. Другое дело, что тут свои возникают нюансы, потому что очень часто можно встретить тоже разные стереотипы насчет этого. Например, мне очень не нравится, когда говорят, там даже иногда чуть ли не на уровне парламента, говорят, какой кошмар, проблема нашего образования в том, что там работает так много женщин. И вот наших мальчиков воспитывают одни женщины, получается, в школе. И иногда это даже доходит до того, что, может быть, стоит улучшить условия для учителей, и тогда придут мужчины в образование. И вот здесь как-то странно.
А мужчины не приходят, потому что мало платят?
Не знаю. Возможно, потому что мало платят, возможно, потому что, ну да, по этой причине, наверное, тоже. Возможно, просто по традиции, как бы это считается такой
феминной профессией. Ну да, но сейчас, кажется, мужчины с неохотой как-то идут в журналистику, в образование. Возможно, они считают, что это женские профессии, хотя изначально они были мужскими.
Да, да. Да, конечно, так и по сей день, наверное, немножко остается стереотип, что, как в советское время, ну, работник школьного образования обычно это женщина, учительница, училка и все вот эти слова.
Почему, допустим, сейчас же больше женщин обучают детей, взрослых людей, студентов, и почему их больше, чем мужчин? Ну, и в плане, и почему до сих пор учебные организации, они остаются, ну, в какой-то мере сексистской средой? Особенно государственные.
Да. Вот это интересный вопрос. Мне кажется, здесь еще есть такой интересный аспект, что в целом, конечно, нам очень сильно преобладают женщины среди всех сотрудников, которые работают в школах. Где-то есть статистика, ну, там намного больше 90% даже. Но чем выше мы смотрим на позиции, то есть директора, среди директоров школ, допустим, уже больше мужчин, чем среди просто учителей, наверное, процент больше. А среди там руководителей каких-то подразделений в Министерстве образования мужчин тоже больше. Министр образования у нас мужчина. И, если я не ошибаюсь, чуть ли не всегда был мужчина. Вот. Вот это интересно, что женщины охотно работают в образовании, как бы, но расти по карьерной лестнице им сложнее. Получается так.
Чего им не хватает для вот...
Не знаю, тут, наверное, те же самые причины, что и в других организациях, в других сферах, которые как бы создают стеклянный потолок. Наверное, ну, в какой-то степени, и я думаю, для многих женщин это... Ну, естественно, есть женщины, для которых это действительно их выбор, которые хотят больше времени семье уделять. Такое тоже есть. Но в то же время есть и те, кто так делают из-за давления общества. И в целом, я думаю, общество оказывает свое давление на то, что женщины там от женщины ожидается больше, что она будет посвящать время семье, и как бы работа служит для этого как будто бы препятствием. Вот. Ну, и, не знаю, просто элементарные стереотипы, наверное, о том, что мужчина лучше как бы справляется с управлением чем-то, мужчина менее эмоциональный и поэтому более рациональный. Вот.
А вот несмотря на то, что в государственных школах учителям даже с большим стажем платят не так много, но все равно девушки молодые идут в образование. Почему? Ну, в плане, что их привлекает в этом, как ты думаешь?
Ой, даже не знаю, мне кажется, в современное время, наверное, ну, не знаю, они заканчивают педагогические институты, в основном, те, кто идут вот работать в основном в школы, и какая-то безвыходность, наверное, может быть, не видят себя в других сферах. Вот.
Или идут по стопам родителей.
Да, да, или идут по стопам родителей.
А какая у тебя сейчас личная мотивация вот в образовании?
Ну, мне очень повезло, как я обычно говорю, потому что я работаю в такой, в частной школе, которая готова идти на разные эксперименты, готова внедрять инновации. И да, вот уже второй год мы этим занимаемся активно, как бы не только учим детей, но и учимся сами, учимся и как бы смотрим на разные зарубежные методики, финскую систему и американский проектный метод из школы Хай-Тек-Хай. И пытаемся это, ну, каким-то образом адаптировать для Казахстана, для наших детей. И моя мотивация такая — продолжать работать в этом направлении. И еще именно что касается моего предмета, это русский язык и литература, то есть креативное письмо. Я бы хотела как бы создать такую, может быть, ну, пока довольно громко сказано, но какой-то постепенно выработать свой метод, как преподавать русский язык более приближенно к реальной жизни. То есть чтобы дети, да, не изучали язык не как цели, а как средство коммуникации. И чтобы на уроках русского языка было пространство для того, чтобы там они читали современные статьи журналистов, там, не знаю, помогали, может быть, не знаю, вычитать меню ресторана, как-то так, чтобы знали, как с текстом реально работают взрослые люди, которые, ну, вот этим занимаются.
Чтобы в будущем это, возможно, помогло им.
Да, чтобы это помогло им в профессии. Ну, да. То есть, естественно, есть вещи, которые в школе тоже желательно выучить, там какие-то грамматические правила и все такое, но мне кажется, все это можно преподать через именно, ну, работу с как-то очень сильно взаимосвязанную с реальным миром, с реальными текстами.
А как сегодня гендерные вопросы воспринимаются детьми? Как ты можешь наблюдать прямо перед собой каждый день?
Ну, гендерный вопрос до какого-то момента, вот я наблюдаю, до какого-то момента все, что транслируют дети, не знаю, по моим наблюдениям, где-то лет до 12-13, наверное, это очень сильно дискурс, который происходит в семье. То есть они просто транслируют то, что говорят их родители, может быть, как-то чуть-чуть на свой лад, но в целом это то, что о чем они говорят дома с родителями. Вот, и как думают их родители. А потом постепенно они начинают больше, когда свой голос обретать, то там уже, ну, как бы интереснее в какой-то степени становится с ними
разговаривать. Когда они взрослеют чуть.
Да, когда они взрослеют, и чувствуется, что они пытаются сами понять, в чем дело. Все равно, мне кажется, тут остается влияние класса тоже есть на это. То есть дети там из более привилегированных семей, где, наверное, у родителей есть там западное образование, или там, где все члены семьи знают английский язык, то есть открыты для вот западной медиасферы. Там, конечно, не знаю, как некоторые мои ученицы, там их кумир Эмма Уотсон и все такое, и они все вот эти знают ее феминистические эти проекты,
заявления,
да, и все такое. А те, кто, получается, дети, я так понимаю, которые менее находятся в этой среде англоязычной, или которые, ну, у которых окружение такое более традиционное, и они, им, наверное, тяжелее как бы прийти в своих выводах к каким-то очень таким прогрессивным идеям насчет гендерных отношений. Вот. Но все равно, в целом, мне кажется, сейчас информации больше. И еще, мне кажется, из-за того, что в целом все сегодняшнее поколение все более, наверное, будет более прогрессивным, просто потому что информации больше, и они готовы как бы критически подходить к мнениям. И даже те, казалось бы, у кого меньше возможностей так думать, они все равно, я думаю, будут намного более либеральными по своей сути людьми, когда вырастут, чем предыдущее поколение, даже чем мы.
А насколько ты считаешь, насколько сильно воспитание в детстве определяет личность?
Ну, довольно сильно, мне кажется, не знаю, мне кажется, больше всего определяет личность свобода, наверное, и принятие. То есть когда... Это, наверное, всех касается и взрослых людей тоже. Когда человек или ребенок находится в среде, где он чувствует, что его принимают таким, какой он есть, что все его мысли имеют право на существование, нет чего-то там, что он может сделать и что окажется каким-то ужасным поступком, который все будут осуждать, тогда, не знаю, человек развивается гармонично и становится, ну, такой личностью, какой должен стать.
Вот в будущем, когда можно вот хотя бы от части гендерных проблем избавиться, вот именно у нас в Казахстане? Ведь школа — это одно из таких мест, где дети проводят чуть ли не половину своей жизни.
Если честно, не знаю, может, это какой-то странноватый ответ, но мне кажется, можно от них избавиться. Сейчас по-моему, стоит больше всего на повестке вот гендерного вопроса. Вопрос, как то, что мы воспринимаем из российского медиапространства, из западного медиапространства, адаптировать для казахстанских реалий. То есть, да, мы, мне кажется, в очень большой степени дискурс феминизма, он такой, особенно среди русскоязычных, вот там, активисток, активистов, профеминистов, он очень заимствованный просто с Запада или из каких-то российских течений. А нужно какой-то совершить такой интеллектуальный скачок, чтобы понять, какой он именно казахстанский феминизм.
Вот. Какие-то особенности?
Ну да, какие-то особенности, и что у нас прежде всего стоит на повестке. Вот. И тогда, наверное, когда вот это произойдет, тогда, может быть, станет легче.
А как ты считаешь, какие особенности должны быть у казахстанского феминизма? Местного?
Ну, дело даже не в особенностях, а, мне кажется, сама структура немножко другая. И это звучит, как будто я сейчас скажу, ну, у нас есть свой менталитет, там, и женщина занимает такое место. Но я не про это, естественно, а про то, что в какой-то степени вот элементарно даже... Иногда, мне кажется, смешно там говорить о каких-то очень таких... проблемах, с которыми сталкиваются там из очень явно привилегированных классов люди, в то время как, допустим, в селах происходит там кража невест и все такое. И даже само вот это кража невест тоже здесь интересно, что это проблема языка скорее. То есть мы называем кражей невесты, что само по себе звучит так мило, как и национальная традиция, а на самом деле это называется похищение человека изнасилование, возможно. Да, да. Вот. Ну, какие-то такие вещи. И, может быть, еще тоже, что меня сейчас очень волнует, хорошо бы, и, в принципе, это происходит, но мне кажется, хорошо, если бы этого происходило больше, создавать больше контента о феминизме на казахском языке, потому что, ну, все-таки это преобладающий язык, на котором говорят большинство людей в регионах, где больше всего, наверное, этот контент и необходим, и вот.
И, наверное, такого контента мало.
Наверное, воспроизводится. Контента мало, да, на казахском производится. И, наверное, когда мы будем... то есть, если, допустим, русскоязычные какие-то активисты будут этим заниматься, то, наверное, когда этот контент будет переводиться на казахский, и не просто переводиться в плане языка, а в плане какой-то ментальности тоже, тогда вот и откроются новые идеи, связанные с феминизмом, каким он должен быть именно в Казахстане.
А вот эти, допустим, изменения сознания через текст или медиа, оно относится... Как ты относишься к софт-пауэру?
Я хорошо отношусь. Ну, собственно, я... Мне кажется, это очень такая резонная и разумная мысль. Вот. Другое дело, что как бы очень много нужно интеллектуальных ресурсов для этого, каких-то исследований, которые, наверное, ну, покажут, что именно эффективно, что неэффективно. Нужно много об этом задумываться. Вот. А вообще, да, язык формирует... Ну, естественно, я же преподаю язык. Естественно, я считаю, что язык формирует нашу жизнь. И мне кажется, все равно большинство людей мыслят именно... То есть даже когда мы молчим, в голове у нас проносятся слова какие-то на разных языках, наверное, у всех, но именно слова. То есть для того, чтобы появились какие-то понятия, нужно создать для них слова. Или если какие-то понятия, мы хотим от них отказаться, нужно отказаться от этих слов. Ну, то есть язык напрямую определяет реальность, в которой мы живем.
Ну вот, так как ты используешь язык как главный инструментарий, наверное, ты сталкивалась с таким спорами о феминитивах в русскоязычной среде.
Да, я сталкивалась. Ой, на самом деле, если ты преподаешь особенно русский язык, то ты сталкиваешься с очень многими такими дилеммами и вопросами, которые именно касаются того, что язык должен быть таким, каким его нам завещали предки условно, или меняться. Ну, и я считаю, что язык меняется, это нормально, и мы как раз, мы говорим на языке, и мы авторы, собственно, этого языка. Если что-то появляется новые понятия, естественно, уже за последние 5 лет появилось несколько новых, не знаю, слов, наверное, в русском языке, заимствованных там. Из английского или разных других языков. Вот. И, ну, логично, если раз появляется такой вот, как сказать, появилась на повестке такой вопрос, и это возникло в культуре, что касается феминитивов, то логично и создать слова, которые обслуживают этот запрос. Да. И я стараюсь феминитивы использовать, и вот собственно. И когда там проверяю школьные работы, если девочки используют феминитивы, естественно, я не считаю это ошибкой. Ну, если не используют, тоже не считаю ошибкой, конечно.
Ну, отлично, классно. А вот расскажи про интересную тему, которую мы затронули, про гендерное бюджетирование. Что это и как с ним работают?
Это просто тема, о которой мы говорили, потому что когда я участвовала на одной конференции, организованной ООН «Женщины» в Астане, когда сотрудники разных госслужб, связанных с именно гендерным вопросом, встречались с представителями международных организаций, которые этим занимаются. Вот, и в том числе, да, сейчас такая актуальная тема среди активистов — гендерное бюджетирование. Просто мысль о том, что когда любые организации осваивают бюджеты, хорошо бы иметь в виду гендерный вопрос тоже. Потому что иногда, если абсолютно как бы слепо к этому подойти, как есть такой термин gender blind, если абсолютно не обращать внимания на гендерный вопрос, то могут случайно в некоторых случаях получиться перекосы. Например, была образовательная программа, по которой очень много студентов из Афганистана приехала в Алмату, кажется, получать образование.
Это вот. Давно было, да?
Да нет, вот, не знаю, последние года 4, мне кажется, эта программа есть. И сейчас не знаю, существует она или нет. И так случайно получилось, что там более 90% этих студентов — это были парни. Вот, и, ну, получилось не очень хорошо. Ну, если бы было гендерно-чувствительное бюджетирование, то, наверное, об этом вопросе бы задумались, и девушкам тоже предоставили какие-то возможности. Вот.
Да, интересно. Всем спасибо. С нами сегодня была Алия Кадырова. Спасибо большое за такой разговор.
Спасибо, Аруна.
Было очень интересно. Всем до свидания. С вами была Алия Кадырова и Аруна Алентаева.